кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Самые звонкие новости анализируем сегодня вместе с директором по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидатом экономических наук Ярославом Кабаковым. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Хотелось бы начать с довольно жесткого заявления Владимира Путина. Глава государства допустил национализацию, точнее, не исключил национализацию неисполняющих гособоронзаказа предприятий. Звучит довольно грозно. А как по-вашему, что это даст, если это произойдет? И насколько можно судить о степени исполнения гособоронзаказа, если президент устраивает, мягко говоря, разнос топ-менеджерам?
Я думаю, что это во многом проблема именно гособоронзаказа. Другой вопрос, я бы отметил, что само заявление достаточно жесткое, и бизнес может его рассматривать достаточно негативно в перспективе дальнейшего усиления роли государства в экономике, ну и, так скажем, тех действий, которые государство предпринимает. Мы отлично с вами понимаем, что если частная компания что-то не исполняет, то, в принципе, производить ее национализацию не совсем в рамках текущей экономической модели должно происходить. Но, видимо, те реалии, которые сейчас присутствуют, и те задачи, которые президент ставит, слишком, так скажем, высоки.
Амбициозные, да?
Да, слишком амбициозные задачи и слишком грандиозные. Почему? Потому что те последствия, которые могут возникнуть после таких заявлений и действий по национализации предприятий, мы уже наблюдали в 2011 году, когда вот одну из компаний вызывали доктора, после чего котировки достаточно сильно снизились. Но это и, в принципе, ухудшает общий экономический фон, такие заявления.
Ну, разумеется, да. Но у нас с вами предприятия сектора оборонного, многие из них не публичные, поэтому вызывать доктора... Ну, уже сейчас, по сути говоря, доктор-то и сказал, да, ребята, если вы не будете выполнять, соответственно, намеченное, государство придет и вас, собственно, национализирует. Скажите, пожалуйста, а вообще вот эта вот практика ручного управления, вот эти топ-менеджеры, они что, не осознают ответственности? Ну, вот есть программы, есть сроки исполнения, но если что-то сбоит, надо об этом сигнализировать. Наверняка они сигнализировали.
Вы знаете, вопрос еще заключается в кадровом потенциале. Ведь не всякий оборонзаказ исполняется рьяными и, так скажем, исполнительными молодыми специалистами. Очень часто в оборонке присутствуют кадры, которые уже предпенсионного возраста. И, в принципе, конечно, эти кадры могут достаточно хорошо стараться, пытаться что-то исполнять, но вот именно потенциал кадровый в сложных проектах сейчас очень сильно ощущается. Плюс ко всему, молодежь старается перебраться куда-либо в более, так скажем, оплачиваемые, либо другие страны, стараясь эмигрировать. Поэтому присутствуют, конечно же, проблемы, причем они достаточно, так скажем, широкого масштаба. А по поводу чиновников, ну, чиновники, как всегда, могут отчитываться, могут не отчитываться. По факту, в любом случае, работу исполняют специалисты. От специалистов становится все меньше и меньше.
Ну и ваш прогноз по ситуации, дойдет ли до того, что некоторые предприятия сектора будут национализированы? Или все-таки месседж будет услышан и усвоен?
Я не исключаю такой возможности. Почему? Потому что, если сказано «А», вполне может быть сделано дело по национализации. Просто так президент такие вещи не озвучивает. Если это было озвучено, мне кажется, это такой в некоторой степени пробный шар, в том числе, как будет реагировать общественность на это заявление.
Хорошо. Идем далее. Еще одна большая история, которую хотели бы обсудить вместе с вами, Ярослав Александрович. Она как раз, что называется, прикладного свойства, где, как водится, государство тоже периодически вмешивается. Речь о том, что биржевые цены на бензин в стране превысили розничные. Это происходит не впервые. Мы прекрасно понимаем, что российский рынок нефтепродуктов, ну, он, мягко говоря, неоднороден. И в этой связи представители бизнеса как раз начали алармировать. Все это может привести к банкротствам АЗС. Как вы оцениваете подобные риски?
С вопросами банкротства я бы не спешил бы. Дело в том, что большинство АЗС у нас все-таки входят в вертикально интегрированные компании. На каком-то, так скажем, переделе могут получать убытки. Но, в принципе, видимо, переживут данный процесс. Другой вопрос, вот независимые компании, там, да, процесс уже идет не первый год, банкротства вполне могут состояться. Другой вопрос, что вот вертикально интегрированные компании достаточно быстро занимают эту нишу. Отмечу, что совсем недавно была информация по поводу того, что рост цен в рознице уже непосредственно, как раз это говорили компании независимые вне Винков, как раз говорили о том, что рост цен на бензин может составить порядка 14% в ближайшее время. Вполне вероятно, что определенный рост цен и определенные банкротства могут состояться в ближайшее время.
И тем не менее, все-таки та самая традиционная история. Нефть условно колеблется ниже, выше. Это, в общем-то, наверное, не влияет впрямую на стоимость бензина на заправках.
Да, абсолютно правильно. Это в меньшей степени влияет, нежели чем тарифы и сборы, которые осуществляет наше государство. То есть себестоимость нефти в структуре бензина, который продается у нас на заправке, там, ну, занимает не очень большую долю. Все остальное это...
В этом смысле страна у нас большая и еще и уникальная с точки зрения рынка нефтепродуктов.
Абсолютно верно, соглашусь с вами.
Как тогда в этой истории реагировать? Ну, вот, соответственно, есть отраслевые хотелки, предупреждалки, да, потому что все-таки им же тоже нужно как-то функционировать, содержать, соответственно, основные фонды.
Поэтому, да, можно предположить, что в ближайшее время могут пойти по пути роста цен на отпускаемый бензин на автозаправках, с одной стороны, с другой стороны, опять же, будет период, когда компании наиболее слабые в действительности могут обанкротиться.
Вы сейчас говорите о том, чтобы отпустить розничные цены, а это же ведь, получается, демпфер, да, получается, будет подвергнут корректировке. Это же практически святое, за что бьется Минэнерго.
Да, абсолютно верно, но, с другой стороны, опять же, вопрос банкротства, это тоже может повести, в том числе, к невозвратным кредитам банковской сферы и по кругу. То есть здесь вопрос такой, обоюдоострый.
Да, и еще одна большая история, громкая, наверное, скорее история. Всемирный банк пересмотрел прогноз по росту ВВП России на текущий 2022 год. Увеличение, ну, в среднем на 0,3% вверх. Теперь Всемирный банк исходит из того, что в 2022 году показатель роста российской экономики составит 3,2%, ну, а в этом году около 3%, да, насколько я понял?
Да, абсолютно верно, но я хочу отметить, что, в принципе, пересмотры сейчас идут практически по всем развитым развивающимся экономикам. Более того, есть даже более, так скажем, агрессивные прогнозы и по экономике США, еврозоны, и в том числе по России, и по Китаю. В действительности Китай вызывает много, конечно, вопросов. Но отмечу, что да, по США, Европе и части развивающихся экономик прогнозы сейчас достаточно уверенно повышаются. Связано это с восстановлением экономики, с восстановлением потребительского спроса, оживлением, ну и в том числе, конечно же, российская экономика здесь тоже в выигрыше в определенной степени находится.
Ну а вот смотрите, Минэкономразвитие все еще ориентируется на сентябрьский прогноз, сентябрьский прошлого года, согласно которому рост экономики в этом году составит 3,3%. Говорят, что вот в ближайшее время Минэк пересмотрит этот прогноз. Чего вы ждете? Каких цифр?
Я думаю, сопоставимых цифр. В принципе, Минэк будет, наверное, ориентироваться на отчетности квартальные, которые мы уже в ближайшее время будем получать, и уже исходя из этих цифр, что представит Росстат, корректировать свои прогнозы по итогу года. Но я отмечу, что, конечно же, пересматривать прогнозы только даже на основе первого квартала практика не столь распространенная. Другой вопрос, что, еще раз отмечу, общее оживление экономики сейчас заметно, и это в какой-то степени будет подтверждаться цифрами, поэтому вот и Всемирный банк поспешил пересмотреть часть своих прогнозов.
Ну да, что называется, быть в тренде. Вот, например, в Банке России указывают, что поддержку экономики серьезную окажет вакцинация и продолжение части льготных госпрограмм.
В том числе, конечно же, вакцинация. Я бы отметил, наверное, конечно же, восстановление обычного ритма жизни потребителей во многом, конечно, будет способствовать восстановлению экономики.
Скажите, пожалуйста, Ярослав Александрович, завершая программу, относительно вот этих вот прогнозов и всего прочего, разумеется, все основано на нефти. Такова и должна устраивать и бюджет, и, собственно, Минфин с проектировками. Мы по нефти-то какие ожидания закладываем среднегодовые по цене Urals?
Ожидания, они гораздо ниже текущих цен на нефть, и при этом, я думаю, что, опять же, тоже будут пересматриваться, но в любом случае это цены выше там 45, ниже 55 долларов, ну, в зависимости, опять же, от тех или иных структур и взгляда на экономику, на темпы роста, но никто не закладывал текущие цены выше 60-65 долларов, а уж тем более 70 долларов никто не закладывал, но мы сейчас
потому
наблюдаем...
Потому что тогда фонд национального благосостояния ничем не пополнится.
Почему не пополнится?
Ну, если 70 закладывать.
То есть есть прогноз, да, есть прогноз, а есть еще цена сейчас сегодня, после которой, соответственно...
42-40, да, насколько я помню.
Да, 42-40, но это не прогноз самой цены, это, так скажем, некий рубеж, после которого доходы идут вот как раз в фонд благосостояния. Но в любом случае, я бы сказал, это в какой-то степени, так скажем, отсечка, после которой сверхдоходы начинают складываться в кубышку. Сами прогнозы, они более, мне кажется, оптимистичны. По крайней мере, Минэнерго и часть структур, которые вот, в том числе по ОПЕК, они закладываются чуть повыше.
Понятно. Спасибо, Ярослав Александрович. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков отвечал на наши вопросы. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.